Недавно был разговор у меня с одним человеком, который много лет ходил в церковь. Я был поражен то, что человек, который, по идее, почти вырос в церкви, абсолютно с безразличием относился к христианству, к церкви. Я думал, что происходит? Почему люди, которые столько лет, много лет, приходя в церковь, слушая Слово Божие, находясь под влиянием истины, читая Писание, молясь, общаясь с Богом, вдруг в какой-то момент перестают любить Бога, у них появляется такое безразличие, холод и даже цинизм. Я знал много людей, которые ходили долго в церковь, они даже чем-то занимались в церкви. Потом в какой-то момент говорили, все, хватит, мне это все надоело. И я больше не хочу так жить, я больше не хочу играть в христианство, в религию, я хочу быть нормальным человеком. Трудно понять, почему люди, вроде бы, которые, казалось бы, были другим примером, которые сами влияли, проповедовали Божье Слово, открывали Евангелие людям, говорили о Христе, в какой-то момент становились абсолютно безразличными к Богу. Мне было страшно, удивительно, я с такими людьми, когда общался позже, замечал, что многие из них как будто бы ничего не знали. А некоторые знают и спокойно так живут. У меня вопрос, что произошло? Почему люди, которые столько лет, казалось бы, знали Христа, казалось, были причастны к Духу Святому, к телу, к Церкви Христовой, вдруг они абсолютно безразличны к Богу, к Церкви, к Божьему народу, к общению святых. Их это не интересует. Когда ребенок устраивает капризы, мы да с улыбкой, иногда нахмурив брови, смотрим на своего чада и по-своему реагируем. Редко родители задумываются о причине такого поведения, больше думают о том, как сейчас с ним поступить. Вот он капризничает, как мне вот так к нему лучше относиться? В духовной жизни мы подобны малым капризным детям, и нам очень важно понять, что с нами происходит, как на это смотрит Бог, и что нужно нам делать для исправления такого поведения. Чтобы лучше понять Бога и себя, мы посмотрим в один текст, числа 21 глава, но сначала коротко посмотрим послание к Коринфянам. Странно, когда ребенок капризничает, и мама не реагирует, правильно? Я однажды был в гостях, мы общались с мамой и папой, вдруг ребенок достал ложку, и так... Я успел уклониться, так она пролетела как раз на уровне моей головы. Меня поразило абсолютное отсутствие реакции мамы. Она так, ну чего ты так? Я дала ребенку вторую ложку. Я не думаю, что правильно. Когда ребенок ведет себя капризно, ведет себя таким образом, и мы родители потакают в таких вещах. И, друзья, говоря о нас, мы претендуем на то, что называться Божьими детьми. Бог никогда не будет смотреть на определенные вещи в нашем сердце, характере, потому что Он истинный, мудрый родитель, и Он знает, что с нами делать. Те проповеди называют сегодня, что делает мой дух твердым. Что делает твердым мой дух, что наш дух делает твердым. Но мы прочитаем с вами два текста, что лучше понять себя, Бога, Его причины разных моментов в нашей жизни. Мы с вами сегодня поговорим о грехе, который находится в сердце каждого человека, но обнаруживается далеко не сразу. Мы с вами поговорим о причинах, почему Бог в нашей жизни допускает разные трудности, зачем они нужны нам. И в конце концов о выходе, который Бог дает нам. Но давайте прочитаем один текст, перед тем, как прочитаем 21 главу чисел книги. Этот текст является ключом к пониманию всего Ветхого Завета. Этот текст написан в 1 Коринфян, 1 послание Коринфян, 10 глава. Он в одном стихе, в 6, мы прочитаем весь отрывок, с 1 стиха по 12, даже можно по 13. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком и все прошли сквозь море». Интересно, Павел обращается к коринфянам, к большой церкви, которая имела свои трудности, имела свои проблемы разные. И он, интересно, в этом отрывке мысль говорит. Он утверждает такое, что массовость – это не признак успеха. Многие люди хорошо вышли, помните, с Египта они хорошо шли, 2 миллиона людей, большая толпа. Но помните, сколько полегло костями? Минимум 610 тысяч. Минимум. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, и все пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Другими словами, верующие Ветхого Завета вперед смотрели и пили из того камня, который должен прийти из Христа. Их фокус был впереди. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». И вот, внимание, стих, посмотрите, 6. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Иными словами, Павел утверждает, что вся история Ветхого Завета, история Израиля, история отношений их с Богом, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Это все видимый урок, зримый урок нам, сегодняшним верующим, в нашей жизни. А дальше прочитаем отрывок. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Здесь написано не про миг, не про самолет. Все это происходило с нами, с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, что вы могли перенести. Удивительный отрывок. Просто потрясающий отрывок. Павел наставляет церковь, люди верующие, они в своей жизни имели правильный верный фокус. А теперь давайте с вами откроем книгу «Числа», 21 глава. Я в двух словах объясню, что происходит в этой главе. Контекст этой главы. Прошло 39 с половиной лет с тех пор, как Бог евреев наказал за их неверность, непослушание. Евреи оказались в состоянии очень непростом. Из-за того, что они не поверили Богу, испугались, помните, сынов Рефаимовых, Ефремовых и горда, которые их поедят, их детей, и стали роптать, Бог наказал 40-летним путешествием вокруг одной горы. И вот после всего этого, казалось бы, была масса проблем. И, в принципе, в конце самые стойкие остались. Это остались люди, которые, помните, все поколение, которое роптало, должны были умереть. Бог наказал их. Только те, которых они сказали, что ты детей наших хочешь убить, Моисей, и Бог тоже. Только эти остались, должны были войти. Самые стойкие остались, самые те, которые, казалось, претерпели все там уже роптания, все, скажем, там возмущения. Финал, вот она, земля обетованная. Они поднимались с юга к земле обетованной, уже вот-вот обетование должно состояться, они должны выйти в землю обетованную. Если смотреть на Израиль со стороны Египта, по идее, там очень просто. Просто входишь мимо Мертвого моря с левой стороны, с правой стороны, ты прям уже почти уже в Иудее. Вот уже земля обетованная, хананская. И вот они после смерти Аарона подходят к этому месту. Вот она, рядом, вот немножко коснись буквально к ней. И Бог говорит: нет, прямо не пойдете. Вы пойдете через вокруг, через жителей Эдома, через восток и через Иордан с той стороны зайдете. И вот тут началось. Давайте прочитаем это место. 21 глава, стиха 4. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Очень интересная история, образы для нас. Давайте посмотрим по порядку весь отрывок, интересно рассмотрим, что происходит. В чем проблема? Какая проблема была в Израиле? Какую проблему подрывает и показывает для нас этот библейский отрывок? Что было в людях, которых Бог призвал? Что было в этих капризных детях под названием Израиль? Что жило в их сердце, что Бог хотел удалить? Почему Бог не дал войти им сразу с юга, но дал ту возможность пройти через весь этот длинный путь вокруг Эдома, чтобы иметь проблемы с амонитянами, аветянами, в конце концов иметь там борьбу с Огом, с царями? Зачем Бог дал им не сразу выйти, но послал таким крюком, путем? Случайно ли? Первое, друзья, что видим на тексте, очень важный отрывок. Стих 4-5. «От горы Орг отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Пресс из нерешенных проблем – и тяжелых обстоятельств выжимает из нашего сердца малодушие. И это было проблемой. Кто скажет, что такое малодушие? Будьте смелы. Что такое малодушие? Недоверие. Недоверие, неверие. Хорошо? Мелкодушие. Маленькая душа. Мелкодушие, Сереж, да? Мелкость человека. В принципе, малодушие – это потеря твердого духа, мужества, решительности. Это отсутствие уверенности в Боге, но наличие уверенности в своих желаниях. Если ведь образ расширено. В принципе, друзья, давайте посмотрим эту историю. Причин для потери твердого духа было немало. Давайте подумаем, нам сейчас легко считать. Ну, конечно, как они могли? 5 минут оставалось до входа в Израиль. Зачем было роптать? Ну, потерпи немножко еще. Это ж, помните, самые стойкие из стойких остались. Те, которые, по идее, много чего пережили. Уже многих людей кости полегли. Но, секундочку, подумайте об их жизни. Посмотрите, что переживал Израиль. 40 лет путешествия по этой пустыне вокруг Синая. Давайте подумаем серьезно о их состоянии. Чтобы могли больше в их контекст войти, понимать больше их сердца, их переживания. Задумайтесь. Причин для потери твердого духа было немало. Во-первых, пустыня для них, вокруг них, это кладбище. Время идет, и все без толку. И они понимали, путешествие в обход Эдема, это уж слишком. Вы подумайте сами, каждая стоянка Израиля, 2 миллионной группы людей, это кладбище. Каждая стоянка. Они по кругу идут и смотрят, там стояли кладбище, там стоит кладбище, там кладбище, 40 лет. Это можно терпеть, скажите или нет? Это нормально? Это Бог, который есть любовь, такое творит с нами. Это никогда не кончится. Так будет всегда. Ничего не меняется. Сколько можно? Приблизительно вот так думали они, и так думаем мы. Когда Бог долгое время не решает какие-то проблемы, мы, казалось бы, вот-вот получили ответ на молитву, и он, бац, закрыл двери. Не так ли, друзья, происходит с нами? Малодушие – это не просто психологическая проблема или следствие неверного воспитания. Это грех. Это желание своего. Это мелкость в Боге. И то, что Бог, друзья, делает с Израилем, делает с нами, допуская разные трудности, Он лечит нашу мелкость. Мелкость нашей веры, мелкость нашей души. Он никогда не успокоится, что видит своих детей, которые просто лишь так призрачно, полутуманно верят, ходят в церковь, протирают штаны и думают, что не будет в небесах из-за этого. Он никогда не будет устроен тем, что мы не имеем стойкости, настоящее терпение в своей жизни. Он будет делать все возможное, чтобы мы были твердыми людьми, стойкими, способными быть в Боге уверенными тогда, когда, казалось бы, нет оснований верить и доверять. Я не знаю, для меня один из лучших текстов Писания, который я читаю, это Иов, 19 глава, когда Иов просто выливает свою душу, и он говорит: «Господи, ты меня завалил. Ты нападаешь на меня, как медведь. Ты мою жизнь всю стрелами истыкал. Твои стрелы пьют с меня кровь, бьют мой дух». Он в таком возмущении, огорчении. И в конце говорит: «А я знаю, мой Искупитель жив». Это состояние, когда человек на лопатках лежит, у него ничего не осталось. Ничего абсолютно. Все, что можно было, он потерял. Я утром сегодня читал книгу Иова, одну из глав, концовок этой книги. И Иов говорит: «Да те... дети тех, кто даже, я бы даже, говорит, и их родителей, сами моих стад вместе рядом не поставил. И они сегодня с меня приходят смеяться, целенаправленно смеются, мне ноги вытирают. Говорит, я в их глазах посмешищем сделал. Я представляю, что тот человек, который был лучшим из Нового Востока, он переживал, когда видел такую ситуацию, когда с него, те, кого он даже бы с собаками не поместил бы стад своих их родителей, их дети приходят смеются и нашли повод, с кого посмеяться. Бомжи бомжей смеются с Иова. Это ситуация край, когда он понять не может, что Бог делает в его жизни. Почему так?» Как сказал Альберт Моллер, Иов был самый неподходящий кандидат для такого испытания. Он меньше всего подходил в своей жизни, в своей праведности, что Бог такое сделал в его жизни. Малодушие, друзья, это не просто психологическая проблема. Это грех. Это желание своего. И что Бог сделал? Он в этих обстоятельствах вынял то, что было просто в них. И когда Бог, друзья, прессом трудностей прессует нашу жизнь, из нас вылазит то, что мы в себе не видели, не представляем даже. Были у вас моменты, когда вы обижались на Бога? У троих. Это стыдно. Но я помню, когда молился об одной девочке, взял 2 дня пост, я так хотел, чтобы Бог ее исцелил, так просил Бога. 2 дня прошло, я помолился, Бог ничего не сделал. Я неделю молиться не хотел. Это было в моем раннем христианском возрасте. Но я помню, как капризный ребенок: «Господи, я же добра хотел. Почему? Тебе тяжко было или как?» Я помню свою такую возмущенность внутреннюю, детский каприз, попытку манипулировать Богом, глупую, которую я пытался демонстрировать. Малодушие – это не проблема молчания Бога. Чудеса не делают людей больше верующими и твердыми духом. Вспомните, кто-кто, но евреи в пустыне сколько видели чудес. Я сомневаюсь, что было что-то подобное в истории. Вспомните, что было. Перед ними шел днем в облаке Господь, ночью в огненном столбе. На их глазах расступались волны моря. Фараон со всей своей гвардией до конца искупался. Все, что было в Египте, вспомните, что Бог творил. Казалось бы, видя столько всего Божьих дел и чудес, почему бы им не верить? Да и Христа убили люди не совсем слепые. Они видели массу дел, которых Он творил, чудес, которые исходили из Его сердца, из Его уст, слов, поднятие людей из мертвых. И когда они кричали у Пилата: «Распни его, убейте его», это показывает, что, друзья, чудеса не делают людей верующими. Всех ли тех, кого Бог исцелил, кого Иисус поднял от болезни, они стали верующими? Нет. Все ли те, кто сегодня Бога об исцелении просит, такое на чуде просит, Бог делает, и они к Богу обращаются? Нет, не все. Сколько людей, которые, как Димас, ходили вместе с Павлом, все видели, много видели и понимали, в конце концов, возлюбили нынешний век. Чудеса не делают нас людьми Богу посвященными, далеко нет. Это абсурдно, глупо считать, что вера, которая у них построена, рано или поздно возникает сомнение, а точно ли это был Бог? И другие вопросы, которые в конце концов вышибают нас из седла. Вера – это убежденность сердца, а не очей. Вера – это убежденность сердца в благости Божьей доброте. Она действует внутри нас и дает внутреннюю стойкость и терпение. И Бог с той целью допускает пресс в жизни людей, что в конце концов, очень важное выяснилось, это золото или это подделка. Каждый пресс, друзья, он выжимает из нас определенные вещи и ставит нас перед выбором, я действительно в Бога верю или я играю в христианство. Когда я покаялся, я помню мое первое желание. Господи, я пойду за тобой, поеду туда, туда. Господи, пожалуйста, я готов, куда хочешь ехать. И однажды мне предложили поехать в Туву. Тува – это место, где каждая девушка, говорят, официально два раза в жизни была изнасилована. Там до сего дня стреляют. Это место, где в Кызыле, возле Монголии, где растет знаменитая травка, которую употребляют не для чая. И это место, которое вся, говорят, что каждый третий туинец милиционер. Все пропитано наркотиками. Это место, где люди просто, и до сего дня там женщины боятся вечером выходить на улицу. Стрельба и крики по сей день. Вторая Чечня. Говорят, что она после Чечни вторая в России по такой обстановке криминогенной. И вот мне предложили туда поехать миссионером. Кто знает, у меня 5 дочек. Я помню свое желание, Господи, я куда скажешь поеду, обязательно поеду. Господи, только скажи. И я подумал. Я приехал домой в глубокой печали. Я спросил себя, готов ли я ехать на самом деле до автобуса вместе с своими детьми, девчонками, понимая, какое будущее им светит. Я помню, как я переживал, волновался. И я проверял свой порыв. Я себя спрашивал, а правду ли так ты сильно хотел и Богу служить, такой ты смелый, уверенный. Многие мои заверения, которые делал с самого начала, друзья, я, в принципе, их по-другому потом переосмысливал. Когда Бог допускал трудности, пресс, давление, думал, а готов ли на самом деле это делать? Вспомните себя, когда вы покаялись, вы понимали, что путь с Богом прекрасен, но когда вы прошли много трудностей и испытаний, ваша вера гораздо более глубокой стала. И Бог допускает в нашей жизни разные трудности с одной целью. Его трудности, они вырабатывают в нас стойкость, терпение и помогают нам осознать серьезность нашей веры. Я точно в это верю или просто это знаю? Когда мы попадаем под пресс трудностей, друзья, мы становимся людьми или мужественными, или мы от Бога отворачиваемся. Или мы взрослеем в вере и крепкими становимся. Или просто мы отпускаем флаг и говорим, хватит, мне вот здесь-то христианство. Трудности, друзья, и пресс, проблемы, которые Бог допускает, они показывают нам разницу между зваными и избранными. Между зваными и избранными. И это очень важно понимать. Пустыня, а не оазисы, вскрывают то, что есть в нашем сердце. Когда сейчас все хорошо в нашей жизни и перед оазисом, навряд ли видно наше малодушие для нас. Ну, посмотрите друг на друга. Разве вы похожи на малодушных людей? Но само есть полность веры в каждом сердце. Вот смотришь на вас, прямо вы исполнены убежденности, уверенности, да, не поколеблюсь вовек. Господь, одесную меня. Возникновение трудных обстоятельств достает из сердца то, что там лежит. Мне нравится одна история, когда два друга встретились, один другому говорит, как дела? Говорит, кошмар, полный завал. с тещей ужас, в семье проблемы, на работе полный завал, коза умерла, в общем, жизнь у меня ужасная, все плохо. А второй говорит, ты не отчаивайся. Помнишь, есть в жизни белая полоса, черная полоса, белая полоса, черная полоса. Однажды все будет хорошо. Проходит время, они встречаются, и говорят, ну как? Помнишь, тебе рассказывал там про семью, про проблемы, про козу? Это была белая полоса. Я, друзья, думаю, что Бог знает, когда наша жизнь допускает трудности, а потом еще трудности. А потом еще трудности. И, казалось бы, не проходит для нас немного таких... Он дает облегчение, как написано в тексте Коринфян послания. Но мы понимаем, что цель всех трудностей, всех испытаний и давления наше сердце одна. Одна единственная цель. Мое сердце сделать твердым. Я думаю, почему многие люди, которые пришли в церковь, потом, в конце концов, выдыхают и теряются. Они отступают от Бога и говорят, что все, хватит, мне это неинтересно. Я устал так жить, я хочу жить, как все нормальные люди. Одна из причин, потому что пресс и давление вскрывает природу. Он тренирует детей Божьих. Он лечит нас от капризов, от мелкости лечит. Делает нас во Христе глубокими людьми. Но вместе с тем он показывает тех, кто на самом деле Христа и не знал. И кто пытался играть в религию, в конце концов, он устал от этого, потому что не его. Его сердце Христу не принадлежит. Бог знал, что делал. Эта история вскрывает, что в глубине нашего сердца. Всегда есть недоверие Богу. Проблемы просто это открыли. Начало книги Ивы, помните, когда все произошло у Ивы, Ив выдает себя. И он интересную фразу говорит. Книга Ивы 3.25, он говорит, «То, чего я боялся, чего я ужасался, то меня и постигло». Праведный Ив, лучше всех с Нового Востока, оказывается, в своем сердце он боялся, что Бог однажды заберет у него семью, детей, всю стабильность, которую он имеет. Он, поклоняясь Богу, принося жертвы, будучи такой праведный, благочестивый, прекрасный, который вдову не пропускал, сирот одевал, и был такой, казалось бы, духовный человек в глубине своего сердца, имел тот же эдемский вирус, что мы с вами имеем. Помните смысл вируса, когда Бог, дьявол Еве сказал о том, что знает Бог, не умрете. Иными словами, Ева, не ведись. Бог злой и жестокий. Ему доверять не стоит. Эта ложь живет в сердце каждого человека, даже верующего. Мы в глубине сердца боимся Богу довериться. И Бог, допуская трудности, пытается научить нас тому, чтобы мы могли понять, Он благ и добр, даже когда все обстоятельства другом говорят. Его природа не зависит от моего толкования реальности. Он благ и добр. История книги жизни Ивы, она вскрывает то, что было у Ивы в сердце. И Бог, допуская трудности, друзья, вскрывает мелкость нашей души, чтобы нас вылечить, чтобы нас исцелить. Потеря твердого духа, неуверенность в Боге всегда ведет к недовольству и внутреннему бунту против Бога и Его власти. Когда мы теряем, друзья, твердый дух, когда мы теряем эту уверенность в Нем, мы всегда приходим к недовольству, к бунту против Бога и Его власти. Давайте посмотрим, что находится в глубине нашего сердца. Посмотрите на их слова. Я прочитаю текст, что они говорят. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Опа! Вот и Божий народ. И что же вылезло из их души? Посмотрите. Какая же интересная идеология. Убежденность вдруг, оказывается, открывается на пути в дом, в сердцах Божьего народа. Первый аргумент. Бог и Моисей, вы убийцы и обманщики. Мы давно знали, вам не стоит доверять. Вы замечаете в сути обвинений? Зачем вывели нас убить сюда? Бог Моисей, мы знали, кто вы. Мы-то ходили, Бог, за тобой, за твоим столбом ходили, за твоим... этим огненным ходили и чудеса видели, но мы знали, вся цель того, что ты делал, убить нас в пустыне. Это признак невозрожденного сердца. Что там мне эти проповедники говорят? Они не были в моих обстоятельствах, Бог меня поставил, никому не верю. Я не раз видел людей разочарованных в Боге, разочарованных в христианстве, в вере. И одна из причин, друзья, потому что, в принципе, их желания вошли в конфликт с Божьей волей. И вместо того, чтобы покориться, преклониться пред Богом, пасть низко, сказать, Господь, ты царь, ты Бог, да будет воля твоя. А они избрали другой путь. Путь ожесточения, обиды на Бога. Другой аргумент их. Мы жертвы ваших манипуляций. В Египте, в рабстве, в мире все было хорошо. Я жертва. Мне так себе жаль. А вам всем все равно. Нет любви, понимания, ни грамма у вас. Какие вы бессовестные, жестокие. Вот смысл их нытья. Это чистая манипуляция. Это припадок самосожаления. Истерика эгоизма. Все это заявление такое, всякий бросок в сторону Бога. Негодная, гадкая манна. Это издевательство над нами. Мы не называем Бога и его заботу даже манной. Мы в таких моментах, когда у нас припадок эгоизма происходит, друзья, или приступ малодушия, или мелкодушия, мы начинаем все в черном свете, как будто Бог ничего доброго в нашей жизни не делал. Мы возмущаемся, злимся, называем только те вещи, которые нам не нравятся, на них фокус ставим, вот здесь, вот здесь, вот здесь Бог поставил меня. Как можно? Сколько можно так издеваться? Это проблема мелкости души, а не Божьей величия, его благодати. Я учился в университете, и нас кормили 10 месяцев меланистской тушенкой, гуманитарной. Я понял евреев. Я вам скажу честно. Ну, меланистская тушенка, это не то, что мы называем украинской тушенкой. Она сделана из лошади, у нее привкус пластмассы. У нас было много, ее в университет привезли братья менониты, много, в большом количестве, пару, наверное, фур привезли, ее была желтая банка, как сейчас помню ее вкус и красоту этой банки. Мне она нравилась первые 3 дня. Это не вкус даже лепешки с медом. Поскольку было ее много, нам давали ее везде и во всем. В супе, в каше, с нее делали котлеты, с нее пытались сделать какую-то подливу. Я вам скажу честно, что мы когда приходили в столовую в конце, мы так брали так ложку, брали в сторону всю эту тушенку, ели все нормально, там какие-то каши, там, что мы давали картошку. Это был кошмар, ужас. Я где-то мог понять, что происходило все время, когда одно и то же нам давали. Но, друзья, манна – это Божья забота. У нее вкус лепешки с медом, это не тоже минская тушенка. И что интересно, они перестали и даже не замечали, что это Божья забота, это акт его любви. Человек, который сфокусирован в своих желаниях, на своем таком эгоистическом, простите, припадке, он на самом деле не способен отмечать Божью благодать. Для него все плохо, все ужасно. В таком состоянии человек ни капли благости и благодати Божьей не видит. Он забыл о том, сколько добра Бог дает и дал для него уже. Мы этого не видим. Потому что пытаемся отстоять свои амбиции, отстоять свои похоти, свои желания, свою цель достигнуть всеми средствами. Нам необходимо честно признать, что эти вещи со времен Эдемского сада живут в глубине нашего сердца. И, друзья, мы все склонны быть капризными детьми. А теперь спросите себя, почему Бог в моей жизни допускает трудности? Нужны ли они нам? Я тоже не хочу. Но я же понимаю, без них никуда. Мы учимся из книжки, научаемся из шишки. И без трудностей мы не сможем расти. Бог знает, что делать с нашим сердцем. Он знает, что допустить так, чтобы нас преобразить и изменить нашу жизнь. Давайте посмотрим на реакцию Бога. Итак, мы что увидели? Мы видели проблему Израиля, увидели реакцию евреев на то, что Бог допустил им, дал просто не по шерсти погладил. Не так, как они хотели, сделал. И сколько шума, сколько всего вдруг резко проснулось в сердцах Израиля. Давайте посмотрим на Божью реакцию. То, что мы ясно видим, Бог реагирует на такое поведение своих детей, и те, кто ропщут, они больше получают всегда, согласитесь. Малодушных всегда ждут новые проблемы. Это аксиома. Человек, который ропщет, возмущается, у него не заканчивается период трудностей. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жрали народ, и умерло множество народа и сынов Израиля». Что видим в этом тексте, друзья? Несправедливое обвинение Бога вызывает его гнев. Когда Бога люди обвиняют несправедливо, таким образом он будет реагировать. И это вызывает его не лучшее чувство. Это вызывает его гнев. Поскольку человек субъективен в своих амбициях, видит только то, что ему хочется видеть, Бог реагирует гневно. Бог всегда борется против неверного представления о себе. Искажение славы Божией всегда влечет тяжелым последствиям. По сути, друзья, этот ропот – это демонстрация эгоизма, скрытое желание манипулировать Богом. Они этими словами, знаешь, что хотели Богу сказать? Так, Бог, давай нам быстро сюда обещанную землю. Мы сказали. Прямо сейчас нам быстро сюда землю обетованную. Вот вкратко сжатое их возмущение, их претензия. Это попытка манипулировать Богом. Как вы думаете, когда мы пытаемся делать, получается у нас так или нет? Когда мы сильно свою хотим и похоть, ставим в центр свою, какое-то свое вожделение, пытаемся его достичь, обижаемся, не молимся, Библию не читаем, это к добру приведет? Абсолютная глупость. кроме гнева Божьего. Бог отреагирует, можно быть уверенным. Заметьте, малодушно недовольные всегда имеют больше проблем, чем довольные Богом. Так или не так? Малодушные и недовольные всегда имеют больше проблем, чем те, кто Богом удовлетворен. Правда или неправда? Конечно, правда. Им всегда плохо. Мой друг Саша Борисюк из группы спасения написал, церкви спасения, пастор, написал песню интересную. И там такая фраза хорошая. Там такие слова. «Як наскучить пляжи си, дуже велком дар...» Песня про мигрантов, которые в Америке живут, наших, русских, украинцев. И вот они там живут, казалось бы, в лучшей стране, лучшие условия. И Саша момент подметил. Однажды был на пляже, и украинцы пришли отдыхать на пляж в Флориде, белый песок, красота. Он подходит так ногой так в воду. «Папа, что такая водочка холодна?» И он песню написал там, «Як наскучить пляжи си, дуже велком до России». Вот. Этот фрагмент, он просто очень здорово подметил эту идею амбиции, эту идею просто неоцененной благодати, эту идею возмущения постоянного. И там припев бабушки поют. Ой, какие же там красивые такие, слова такие. «Ой-ой, помоги, встала не с той ноги». Малодушный всегда найдет причины, чтобы поплакать и быть недовольным. Люди мелкодушные всегда ноют. Это их признак. Когда прижимают трудности, на-на-на-на-на-на-на. У других людей дела намного лучше, чем у меня. Всем так нормально, а мне вот так. У всех мужья как мужья, у меня вот этот. Люди с мелкой душой в таких трудностях, когда все вылазит, они слепы и не способны объективно оценить, что иметь баланс между пониманием Божьего действия в их жизни, его суверенного скальпеля, который режет в их душонку, кромсая, чтобы вырезать опухоль глупости. И между его заботой, которую он проявляет к ним. Они этого не видят. И Бог посылает проблемы, чтобы смирить человека. Итак, друзья, Бог наказывает малодушных людей новыми проблемами, чтобы смирить их. Бог всегда людей малодушных наказывает новыми проблемами. Кто-то движется от веры в веру, а тут есть трудности и трудности. И заметьте, есть люди в церкви, которые постоянно ропщут. И в чем причина? Они хотят своего. За личиной их христианства, за тонкой почвой их благочестия внутри стоит несокрушенное сердце. Сердце, которое хочет своего. И Бог никогда не будет терпеть, чтобы в наше сердце, Христово сердце, христианское сердце, которое призвано покориться Христу и жить под Его жизнью, жить в Его жизни, в Нем жить, в Нем находиться, Его славу отражать, оно имело в себе этот лед эгоизма, себелюбия, сфокусированности на себе. Бог желает, чтобы мы были сокрушенными людьми. Он живет в сокрушенном сердце. И к такому сердцу Он нас ведет. И все трудности имеют одну единственную цель – сделать нас людьми сокрушенными. Вы знаете, Иов, после всей мясорубки, которую он пережил в своей жизни, Иов в конце книги, Иов в начале – два разных человека. Он не просто Бога там говорит: «Я видел тебя, Господи, я все понял». Он правду многое пережил. Люди, которые прожили трудности, испытания, давление, которые имеют опытность, у них надежда от них по-другому пахнет. Их убежденность в будущем, в вечности, по-другому совершенно выглядит. Когда Господь забрал у нас Колю Фарара в 30 лет, нашего диакона, потом забрал Руслана Манька, тоже в 30 лет, и мы, в принципе, имели такой большой шок, как молодая церковь, переживая все эти уходы, я вам скажу откровенно, как пастырь, я небеса по-другому почувствовал. Не просто потому, что два наших диакона ушли в небеса, не по этой причине, но потому, что весь этот момент их смерти, ухода совершенно по-другому не отразился. Я знал о вечности, о Царстве Небесном, о многих этих истинах, о границе между жизнью и смертью. Я никогда не забуду, как на похоронах Коли, когда сели мы в этом уже кафе, был прощальный ужин. Я думал об этом моменте перехода, и я явно понимаю, что маленький, легкий, просто Божий щелчок, и даже просто не щелчок, просто его один взгляд, одно слово, и все, меня здесь нет. И ни реанимация, ни друзья, ни... ничто не спасет. Вся моя жизнь – это тонкая грань на лезвии. Если он лишит в одно мгновение, зачем тогда жить? Итак, друзья, Бог наказывает малодушных людей новыми проблемами, чтобы их смирить. И важный вопрос – какой же он предлагает выход? Какой он нам, людям, верующим, предлагает выход, когда мы попадаем в период давления, трудностей, испытаний, когда пресс давит нас извне и внутри? Когда извне давление внутри страхи, что он нам дает? Заметьте, взгляд с верой на крест придает нам мужество, решительность и делает нас уверенными в Боге. Взгляд с верою на крест дает нам, людям, верующим, способность все преодолевать. И твердость в духе нам, друзья, дает не перемена обстоятельств, а это способность видеть Христа по правую руку от себя, о чем писал Давид, и быть твердыми и непоколебимыми. Давайте прочитаем этот текст. 7 стих, 21 главы. «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу народе, и сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Очень интересный, друзья, момент, очень ценный, важный момент. Посмотрите, у нас всегда для Бога есть план. Даже когда мы поняли, что мы согрешили, заметьте, какой план у евреев? Наш план для Бога простой. Боже, забери змеев. Забери проблемы, измени этого человека, его отношение ко мне, исцели мою болезнь. Ты же всемогущий, все можешь, забери. Боже, измени моего мужа, детей, дай с долгами расплатиться, дай только полное исцеление, дай мне работу, избавь от этого, того, от этого, от всего. Подумайте, какие змеи беспокоят вас сегодня? Каких змей вы просите Бога, чтобы Он вас удалил? Не обижайтесь, но у него другой план. Они приходят к Богу, Господи, забери змея. Бог говорит, нет, змеи остаются. Знаете почему? Они нам нужны. Нам змеи нужны в жизни. Очень нужны. Все трудности затяжные и спонтанные, внезапные, они нужны для нас. Может быть, нам не нравится, нам дискомфортно, нам пятка болит. У нас, казалось бы, время лишнее теряется на разные моменты. Но Бог знает, что делать, друзья. Нам нужны необходимые трудности в жизни. Очень нужны. Все проблемы исчезнут в небесах. Но тут они будут всегда. Легче, тяжелее не будут. И как вы думаете, зачем нам в жизни нужны змеи? Зачем? Чтобы быть ближе к Господу. Чтобы знать, куда смотреть. Помните, Павел говорит, я молил трижды, Господи, убери. Убери это жало с плоти моей. Разные реверсии. Кто-то говорит, что Павел молился о том, чтобы люди, которые каким-то образом ему просто палки в колеса вставляли, портили его авторитет апостольский, всячески вредили ему. И он молит, что Бог их убрал. Кто-то считает, что Павел был болен, у него была болезнь. Кто-то говорит, какое-то искушение Павла. Разные есть версии, о чем Павел Бога молил и просил. Я до конца не знаю. У меня есть свой вариант, но не буду о нем говорить. Но Бог просто, Павел говорит, Павел, с тебя хватит моей благодати. Проблемы останутся. Ничего не изменится. Это будет так, как будет. Мы сильно хотели бы, чтобы Бог многое в нашей жизни убрал. Поменял какую-то черту характера нашей жены. Сделал более спокойной в мире, более послушной, более молчаливой. Или, может, нашего мужа сделал более коммуникабельным, более общительным, более мягким, более сдержанным, более терпеливым. Может быть, нашу маму сделал более понимающей, отпускающей и не напрягающей, и не просящей ничего у меня. Или, может быть, в школе все полностью изменилось, или ко мне хорошо относились все, и, наконец, меня перестали штундой обзывать еще какими-то плохими словами, а я был хорошим, вот, своим для всех. Мы много чего хотим, друзья. Многих змей хотим поменять в своей жизни, но Бог говорит, нет-нет-нет. Я не знаю, как вы, друзья, я много раз в своей жизни переживал припадки, простите за выражение, припадки того, что, Господи, ну прямо все же, вот здесь мне, не могу больше, хватит, давай. Оказывается, могу. И каждый из нас может. Все в укрепляющем нас Христе. Все можем пройти. И Бог, друзья, Он не действует по нашему плану. У Него свои цели. Змеи, Он, конечно, может их убрать. Он может нас болезни исцелить. Еще чем-нибудь сделать, но Он их оставляет. Потому что Бог не только смотрит на наши земные годы, Он объективно смотрит на всю жизнь и понимает, этого человека нужно готовить к вечности. И без этих проблем невозможно, чтобы его сердце было другим. Его сердце невозможно поменять, если не будет этих трудностей в его жизни. И все змеи – это скальпели, это его ножи, когда он вырезает из нашей души разные плохие опухоли и нездоровые тенденции. Божий план для нас очень прост. Змей на кресте. Поднимите на шест, смотрите на него с верою, и в нем ваше исцеление. Помните, когда однажды Евангелие от Иоанна, 3 глава, очень интересный текст. Здесь написано о том, 3 глава Иоанна, сейчас скажу стих, ну точно до 16 стиха. 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Интересно, что Бог нам, верующим на земле, дал крест Христов, дал Христа с той целью, чтобы не просто мы однажды, покаявшись, приняв Христа, получили оправдание, благодать Его, примирение, принятие. Не только для этого. Нам, верующим, нужен крест каждый день. Только в нем, в одном, успокаивается моя душа. Когда буря сомнений врывается в мое сердце, и плоть, и дьявол шепчет мне, ты думаешь, Бог добр? Ты думаешь, Бог благ? И крест говорит, да. 100%. 100%. 2 миллиона евреев смотрели на змея с верою и не умирали, а исцелялись от укусов и жили. Подумайте, их кусал за пятку змей или за ногу, им нужно было на сучке встать и посмотреть, вот крест, фу, все нормально. И они исцелялись. А огромная толпа, что-то на шесте, несли этот змей, при укусах знали, куда смотреть. И, друзья, без веры невозможно было получить исцеление. Они все понимали, только взгляд на крест исцеляет нас. Бог поднял своего Сына на крест. Зачем? Для всех нас в этом, друзья, наше исцеление. Есть одно место, где мы находим покой для своей души. Это смотря на того, кто поднялся, чтобы нас спасти, кто кричит с креста о своей любви. Признак избранных, а не званых в уповании на крест. Люди званые со временем под прессом трудностей и испытаний, они говорят, хватит, мне надоело, Бог не меня змей. Я сам возьму за свою жизнь. Никогда не забуду, когда один парень объявил в своем желании за Христом, я видел его шаги, он 2-3 месяца старался быть верующим. И в жизни были трудности, серьезные испытания. Я понимал, что Бог выжимает из него, я знал его как гордого человека, я понимал, что Бог выжимает с его души всю ему свою уверенность. И однажды, когда я видел, что, в принципе, это был кризисный момент, когда ему нужно было до конца смириться и ждать Божьего вмешательства, Божьей руки. И он мне сказал, знаешь, Сань, я так подумал, я постараюсь сам разобраться. Я постараюсь сам, в принципе, жизнь свою по местам расставлю, а потом я к Богу приду. И я говорю, пожалуйста, не делай этого, я знаю, в чем все закончится. Он говорит, нет, я уже принял решение. Я хочу сам все дела порешать, тогда, в принципе, каким-то образом я уже, когда все порешаю, и я все как бы сам там по-мужски решу, я к Богу приду. Через 1,5 недели его посадили на 4 года. Я об этом услышал, у меня просто все рухло внутри. Я знал, что после его решения Бог явит свою святость, и Бог свою славу поругать не оставит. По всему миру сегодня верующие смотрят на крест Христа и Сына Божьего, находя в нем исцеление для себя. Посмотрите, друзья, в чем сила креста? В его страданиях маршрут нашей жизни, мы узнаем себя. Павел говорит, что мы восполняем его страдания своими страданиями. Нам оказана честь дополнять его страдания своей болью. Страдать – это нормально для верующего человека. И нас крест учит страдать и не бояться. 1 Петра 2:21, очень интересный стих в этом месте. Апостол Павел говорит о страданиях Христа. Он говорит, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его, но он дальше объясняет, что он страдал добровольно. Если в этом мире Христос несправедливо страдал, и мы призваны следовать Его, мы понимаем, мы призваны страдать и дополнять мир Его страданий. И нам крест говорит, ты идешь нормальным путем, все нормально, ничего страшного нет, ты не дома. Когда мы узнали о том, что наш Сергей попал в реанимацию в понедельник, когда я ехал с Киева, слышал эту новость, у меня все внутри поначалу так сжалось, и я позвонил потом уже Тане, мы с ней общались, приехали в реанимацию, приехали к Сергею в Ровно, областную больницу, и я общаюсь с ним, говорю, Сереж, нормально все, мы не дома. Он говорит, я все понимаю. И он улыбается. Друзья, мы понимаем, что мы в таких моментах, когда происходят трудности, проблемы, мы не дома. Нам суждено страдать здесь, нам обещано страдать. Он сказал, я сказал вам, что имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, обязательно. Как без этого? Мы растем под давлением трудностей. и страдания наше сердце делают другим. Кроме того, Он причина нашей уверенности в Божьей любви, когда все обстоятельства говорят нам совершенно другом. Его крест делает нас уверенными в Боге. Если Бог отдал Сына Своего на крест, то уже дело по отношению ко мне Он закончит. Нам крест заявляет о Божьей любви, даже когда все чувства мои против этого. Когда мы говорим: Господи, ну как так? Ты есть любовь, и такое происходит. Нет, крест доказывает любовь и Божью верность, и то, что Бог, если начал свое дело, до конца доведет. Он, крест, причина нашей уверенности в Божьей любви. Кроме того, в Его смерти доказательство того, что за ваши грехи заплачено, и мы от них уже свободны. Наша совесть благодаря кресту Христа чиста. Крест успокаивает нас, что мы получаем и страдаем не за грехов своих, за них было заплачено. В Его воскресенье наша надежда и наша уверенность, мы ждем, как и Израиль обетованной земли, Он доведет нас. Его воскресенье дал новую жизнь, силу по-другому жить совершенно, потому крест укрепляет нас каждый день. Сила верующего в кресте, сила верующего в том, кто висит на древе. Много лет назад мой друг, пастор церкви в Германии, похоронил второго ребенка. У них странная болезнь, не знаю, это было, возможно, где-то в генах его жены или его. У них через одного ребенка рождался ребенок, и до 3 месяцев он доживал, и он перестал, клетки перестали обновляться, и очень тяжко ребенок умирал на его руках. Ребенок проживал 2-3 месяца после этого, это была жуткая смерть, и они с женой видели эту смерть. Когда она забеременела четвертым ребенком, у них был первый сын здоровым, второй ребенок умер, родился третья дочка, нормальная, здоровая, и вот она забеременела ребенком четвертым, они с трепетом, ужасом ждали момента, когда будет ребенку 3 месяца. И в 3 месяца пошел откат. Они явно видели, что ребенок стал задыхаться. Я позвонил им, мы общались по телефону, и я просто чувствовал боль его сердца. Это непросто. Поверьте, это очень непросто. В твоих глазах видеть, как мучится твой ребенок, и понимать этот факт неизменности, что однажды его похоронишь. И вот, когда мы общались с ним, он христианин. Это очень непростое в жизни его обстоятельство и боль, которую Бог дал пережить ему, пройти непростой путь. Меня поражало его сердце. Меня поражало его спокойствие, его глубокую уверенность в Божьей любви. Он говорит: нам Бог даст силы все пройти. Только все началось. Потом он забрал жену, уже после смерти ребенка они уехали на неделю вместе побыть вдвоем. Он ее утешал, они вместе проводили время в плаче, в молитве, в благодарности Богу. Но вы знаете, это интересный момент, когда человек действительно в таком состоянии, он уповает на крест. Я знаю другие моменты, когда человек, когда касалась жизнь ребенка, и родитель говорил: я прокляну, только пусть тронет моих детей, я сразу прокляну их. Только пусть Бог тронет моих детей. Это разница, это разность. В этом мире абсолютно все делает меня неуверенным в Боге. Абсолютно все. Болезни, изменяющие обстоятельства, муж, жена и их отсутствие, долги, непостоянство, молчание Бога и так далее. Нас все как бы делает Бога неуверенными. Но громче за все и ярче за все говорит крест Мессии. Он и только Он делает мой дух твердым, а меня в Боге уверенным. Неизменному и верному пусть будет слава сейчас, в грядущих веках. Аминь. Только одно в этом мире, друзья, способно мое сердце сделать твердым. Не обстоятельства, не выход из них, даже не Божий ответ на молитву, когда Бог бац и дождь дал, или убрал дождь, или что изменило в моей жизни. Нас твердыми, уверенными делает крест. И твердым делает способность укрепиться крестом, когда, казалось бы, сил нет ни в чем укрепиться. Это способность быть твердым в уповании. Когда на лопатках лежишь, и нечем крыть, нечем защищаться, кроме Христа никого ничего нет. И ты держишься за крест верой. И ты говоришь: Господь, ничего не понимаю, но Ты мое упование и покой. Ты моя сила. И это делает людей не мелкими, а глубокими. Однажды директор нашего университета говорил, когда я был студентом, дал им хорошее пожелание: братья и сестры, не будьте мелкие, как лужа. Когда бросаешь в лужу камень, по ней пошли бульки. Не будьте подобны колодцу, который вроде бы и глубок, но не широк. Когда бросаешь в него камень, пошли волны. Но будьте подобны океану, чтобы какая скала вас не упала, волны, бульки не пошли. Потому что океан, он широкий, и он очень глубокий. Будьте глубокие, широкие в Боге. Будьте способны укрепляться крестом тогда, когда силы нет укрепляться ни в чем. Будьте тверды в единственной прекрасной личности во Вселенной, вашем Господе, любящем вас, Иисусе Христе. Аминь. Давайте помолимся.